Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня у нас очень яркая, очень необычная гостья. Ее знают многие. В студии у нас Оксана Федорова, заслуженная артистка России, победительница конкурса «Мисс Вселенная», ни много ни мало. Президент фонда Оксаны Федоровой. Оксана, дорогая, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Очень рада видеть вас в нашей студии, конечно. Вопросов много. Но так как последнее наше представление было все-таки про фонд, давайте начнем с фонда. Угу. Чем сейчас занимается фонд, какие у него задачи, инициативы, ну и, соответственно, какие у вас личные, конечно, личные цели в отношении этого фонда?
Фонд я организовала в 2009 году. В прошлом году фонду исполнялось 15 лет, и это была моя действительно личная инициатива, которая выросла из моей такой планомерной, долгой помощи и работы в сфере благотворительности, будучи победительницей конкурса красоты. Началось это все с «Мисс Санкт-Петербург», потом «Мисс Вселенная», то есть «Мисс Россия», потом «Мисс Вселенная». И сам смысл создания конкурса красоты, возникли они в Латинской Америке впервые в районе 70 лет назад, и задача их была через красоту, которая, естественно, привлекает взоры, и она привлекает внимание, то, что фокусирует на себе пристальные взгляды, через это помогать бедным, угу, нуждающимся. И, конечно же, одна из обязанностей победительницы конкурса – это посещение всевозможных больниц, детских домов, поездки с благотворительными миссиями в страны Африки, Азии, такие как Лаос, угу, Конго. Мы посещали и Кения, и, конечно, накопился определенный опыт, и меня пригласил фонд, тогда он существовал в России, ЮНИСЕФ, и быть послом доброй воли ЮНИСЕФ. Несколько лет я была послом доброй воли ЮНИСЕФ, и мы с благотворительными проектами, также с детской моей программой, которую я веду, посещали больницы тоже в России, госпитали, интернаты, школы разные. Я поняла, что надо как-то это уже мою деятельность сконцентрировать и придать ей определенный вектор и направление, угу, сделать ее более такой структурированный, целенаправленный, потому что такое хаотично было там и сям. И, в общем-то, я подумала, раз так складывается судьба и обстоятельства, раз я вызываю доверие, и так Господь ведет вот таким путем, мне кажется, многие публичные люди, достигая определенного уровня, имея там социальный, административный, финансовый ресурс, они, конечно, в какой-то момент, рано или поздно, желают отдать этому миру часть себя и в виде добрых дел, организации каких-то мероприятий, помощи кому-то. И действительно, это был такой зов моего сердца. Я поняла, что если уже делать это нормально, нужна организация. И сначала в организации было 3 человека, директор, я и бухгалтер, и потом постепенно мы стали делать свои проекты. Организовывался фонд как культурно-просветительский. И действительно, мы делали много проектов интересных и фестивалей для детей, но потом подсоединилась адресная помощь, потому что очень много стало приходить заявок. В основном как-то выбралось направление работы с детьми ДЦП, с параличом, и инвалиды. Это колясочники. И вот мы несколько лет оказывали им помощь, сотрудничали. У нас экспертом была больница в Тушино имени Зои Башляевой с ее руководителем, замечательным человеком. Они нам проводили экспертную диагностику, и на основе этого мы уже отправляли на реабилитацию или покупали коляски, какие-то вот такие принадлежности. А потом грянула пандемия, и мы, естественно, все многие фонды, они претерпели реструктуризацию, они претерпели сложную ситуацию, потому что многие мероприятия, которых и мэрия поддерживает, и федеральные органы, они были все публичные, они были все outside, то есть они были все на улице. И многие инициативы были на улице, и таким вот образом фонды привлекали деньги, собирали, и конечно, уходить в онлайн, это было очень непросто, но зато появилось время, когда мы сели в фонде и поняли, что мы немножко отошли от нашей изначальной цели, то есть мы совсем забыли наши культурно-просветительские проекты. И хотя мы делали, но вот как-то вот в одно время адресная помощь – это был основной крен. И мы действительно, мы вернулись к тому, с чего начали. Мы оставили только один проект, то есть два проекта, но одна программа, в рамках одной программы. Это сохранение нашего культурного национального наследия музыкального и распространение его и донесение этой информации до широкой аудитории. Это была моя детская мечта заниматься классикой, и вот нашелся инструмент,
с помощью которого
благотворительный фонд, с помощью которого я и сама развиваю свои навыки и знания в этой области. Я сама выступаю как певица классического жанра и участвую в музыкальных постановках, и в моем репертуаре и арии, и романсы, в общем, да.
Неожиданный поворот.
Вот, и поэтому я решила соединить вот в это сложное время, то, что близко мне, мой опыт телевизионной работы, моя любовь к путешествиям, моя любовь к детям и моя любовь и перспективу развития в классическом направлении. И мы сделали проект в рамках программы культурно-просветительской «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Это одна программа. И вторая программа у нас «Патриотическое воспитание молодежи». Мы в честь 70-летия победы открыли проект, это был мой личный вклад. Вообще все, что делает человек, он же проходит через себя, ну, и конечно, пропускает, естественно, через вот такую подачу тот или иной проект реализуется. Потому что если бы не было интересно, ну зачем это делать? И вот поскольку мой прадед был блокадником, и дед служил, он дважды контужен, прошел блокаду Ленинграда, награжден орденом Ленина, был начальником милиции Псковской области. В общем, такой заслуженный человек. И когда вся страна отмечала тогда еще 70-летие, мы, поскольку работаем с детьми, и на одном из мероприятий патриотическом мы познакомились с историком, военным историком. Тогда ему было 82 года, сейчас уже 92 он отмечает. И он сказал: ты знаешь, Оксана, беспрецедентный случай. 300 тысяч детей участвовали в Великой Отечественной войне. И надо бы, наш президент дал такую задачу, извлечь из небытия имена, сформировать поисковые группы, то есть всевозможными способами
невероятная работа
выйти, да, на поверхность, вытащить эти имена. Я знаю, что многие действительно есть фонды, которые раскопки ведут, которые ищут жетонов, восстанавливают с родственников погибших. В общем, многие артефакты проходят атрибуцию. Ну, то есть много моментов ведется. И я говорю, ну, раз мы работаем с детьми, значит, у нас будет проект «Маленький герой большой войны». И мы сделали, он говорит, я тебе помогу, мы сделали трехтомник, где описали 400 подвигов детей, помимо всем известных наших героев, как Валя Котик, Марат Козей, да. Зоя Космодемьянская, было еще много, множество замечательных историй. И вот с этого мы сделали трехтомник, это такой мой был вклад, сделали презентацию на Поклонной горе, у нас 5 лет, даже больше, был конкурс «Спасибо маленькому герою», где всероссийский был конкурс, где участвовали дети, семьи. Мы это делали, конкурс совместно с музеем Победы на Поклонной горе. Вот с ними и там же проводили и финал в этом зале воинской славы. И к нам приезжали дети, финалисты. По разным категориям у нас была живопись, стихи, музыка. Были ролики о своих героях в семье, потому что ни одной семьи не было, которая бы обошла эта трагедия. И вот такая была интересный проект, который я не предполагала, что он так разовьется. И вот в этом году, вот 10 лет мы, я думаю, что мы его не то чтобы завершим, а вот такой трехтомник мы сделали. Угу. Сейчас мы его во время этой работы мы вместе с военной прокуратурой сделали книгу «Женщины-кавалеры Ордена Славы». То есть и женский подвиг у нас был велик во время Великой Отечественной. И вот в этом году мы как раз взяли Курскую землю. Мы совсем недавно вернулись из Курска с нашим фестивалем. И там проводили. И, ну, вот это вкратце два наших направления. Это классическое искусство, где мы тоже проводим ежегодно конкурс и ежегодно фестиваль. А на конкурсе помогаем детям до 18 лет, которые занимаются классикой. Дарим стипендии, мастер-классы, покупаем инструменты. Ну, то есть, вот как-то так.
Такую помощь.
Нашим лауреатам, да.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях заслуженная артистка России, победительница конкурса «Мисс Вселенная», президент фонда Оксаны Федоровой, соответственно, Оксана Федорова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вот как раз мы к конкурсу, к фестивалю подошли, Оксана. Давайте уж тогда и подсветим это дело полезное, важное. Раз разговор у нас так быстро к этому пришел, давайте. Вот что, чем занимается фестиваль, какие у него задачи, когда он будет? Мне кажется, вот самое ближайшее время.
Фестиваль стартовал в прошлом году, в октябре месяце, при поддержке гранта, президентского гранта культурных инициатив. И мы его выиграли и решили вот так вот отметить не просто событием 15-летия фонда каким-то концертом или корпоративом, а решили сделать такой фестиваль в городах, где мы проводили съемки нашего проекта о великих русских классиках. Это 8 городов, куда мы отправляемся с нашим фестивалем. Это Тверь, Курск, Кисловодск, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Псков и Уфа. Вот, 8 городов. Мы в этих городах снимали фильмы о музыкальном наследии композиторов. И фильмы уже все вышли, можно посмотреть на сайте музыкальноепутешествие.рф, на сайте фонда. И раз в месяц у нас проходит этот фестиваль. Состоит он из 3 дней. Первый день у нас, как правило, кинопоказ нашего фильма об этом регионе и о том, о тех гениях, которые жили, творили, создавали свои великие произведения. Второй день у нас посвящен талантам местным, допустим, курским талантам, либо молодые таланты Башкортостана. Также принимают участие в этих концертах у нас и наши лауреаты из регионов. И завершаем мы второй день мастер-классами. Мы везем либо инструменталистов, уже профессоров, педагогов с консерваторий, с музыкальных училищ, которые делятся своим опытом, соответственно, для молодежи в регионах. И третий день у нас завершается фестиваль «Гала концертом, где выступаю я вместе с амбассадором, потому что мастер-класс нас проводят амбассадоры, которых мы привозим, все желают видеть из Москвы или из Санкт-Петербурга, с людей-музыкантов с именами, конечно же, чтобы поделиться, получить информацию необходимую. И вот завершаем наш фестиваль гала-концертом. В зависимости программу составляем от тех моментов и от тех исторических фактов, которые близки там данному региону. Например, в Курске это, естественно, восхваляется и развивается наследие Свиридова. В Уфе творил, начинал свои первые шаги в музыкальной истории Шаляпин Федор Иванович. То есть и стараемся делать вот акцент на специфике истории региона. И вот у нас осталось два города, куда мы поедем, и в конце июня мы завершаем наш фестиваль. У нас осталось Тверь и Кисловодск. Вот в Тверь отправляемся буквально на днях.
Оксана, спасибо большое. Много чего хочется спросить, но вот внимание мое привлекла фраза ваша, что ваша детская мечта была заниматься классической музыкой, действительно классическим пением. Угу. Это очень интересно. Вот как это у вас развивалось? Родители приучали к классической музыке, школа музыкальная. Откуда это пошло?
Я сейчас расскажу. Угу. Да, у меня, ну, во-первых, наверное, потом я уже выяснила, это была бабушкина мечта тоже. Моя бабушка прекрасно пела, имела от природы голос и слух и собиралась поступать в Санкт-Петербурге. Угу. Они жили, потому что все мои родственники, вся семья из Санкт-Петербурга. А уже после войны они переехали в Псков. Так вот я родилась, потому что прадеда отправили туда восстанавливать псковскую милицию, бороться с бандитами. И, естественно, для меня понятно уже было, как я сначала попала в милицию, бабушка
это
рассказала. Да, я не понимала, думаю, где я это вообще?
Что я делаю?
Да, и бабушка мне с детства пела романсы, которые, кстати, я исполняю в своих программах. Это удивительно. И, конечно, мурашки поднимаются, когда вот первый раз особенно, когда это случилось, думаю, ну надо же так, пути Господни неисповедимы. И она не смогла, война, естественно, эвакуация. Mm-hmm. Ее отец, мой прадед, эвакуировал их, и когда они уже после войны, естественно, все на заводы, там уже не до развития, не у многих сложилось. А я сама попросила маму отвезти меня в музыкальную школу. Я училась по классу гитары и пела в школьном хоре, и я думала, что я со сцены свяжу свою судьбу. Но мое желание настоящее было, конечно, играть на фортепиано. А мама тогда встал вопрос, как это обустраивать, все семьи жили очень средние, у всех ковры, стенка, вот телевизоров, но только пошли вот первые там цветные телевизоры, и, конечно, все принялись обустраивать квартиру. И, естественно, не было акцентом купить ребенку фортепиано. Но уже нормально, уже все это, мы уже...
Забыто, да.
Да, забыто уже, с мамой очень много раз обговорили, но, может быть, и не нужно было тогда. Но, конечно, если бы был инструмент, я бы и не перешла на класс гитары, и, конечно же, продолжила это все развивать. А так мне очень быстро...
Надоело.
Да, стало неинтересно, играю на гитаре, а дальше что? Вот. И тут подвернулась спортивная история, я была высокая и все время болела. А наша учительница по волейболу говорит, Федорова, ты у нас все время хвораешь, высокая, давай на секцию. И 8 лет я занималась волейболом в школе, вот, параллельно с другими занятиями. Но музыку старалась не оставлять, она всегда была таким вот лейтмотивом в моей жизни. И все-таки рано или поздно вот встретила я своего педагога. Это первого в 2011 году я начала, вернулась. И вот как-то продюсер на телеканале, где я работала, он сказал, я не знаю, Оксана, как, но я чувствую, что тебе надо заняться музыкой. Человек, который вообще меня не знает, как-то вот я об этом наитию, не
делилась.
Да, я в этом не делилась. И вот как-то вот все вот так закрутилось, началось, и я думаю, удивительно. И потом, естественно, когда в тебе загорается желание, так все обстоятельства складываются, что все, что необходимо, Господь тебе посылает на том или ином этапе, лишь бы был внутренний отклик. Наверное, у меня так и было, но я не рассматривала это как профессию, во что это выльется сейчас. Я для себя это рассматривала путь. То есть закрыть моменты, которые у меня, ну, видимо, может быть, сидели, может быть, через них я должна была что-то узнать, как-то себя по-особому проявить в жизни. А потом уже стало складываться, когда меня пригласили возглавить музей моды, и я занималась тогда, работала на телевидении, из органов внутренних дел я уволилась, и я занималась, ну, как вот для себя модой. То есть я производила одежду, как оптовый оптовик. Мы работали, у нас 45 регионов были магазины.
Вот это да.
Да. Но не личные магазины, а байеры приезжали на выставку, мы делали, отшивали для них заказ. И когда встал вопрос уже, я понимаю, что мой крен развития поворачивается в сторону культуры, а образования у меня нет в этом отношении. Я только защитила кандидатскую диссертацию на кафедре гражданского права. И, в принципе, я-то думала, что я буду преподавать и развиваться в этом ключе. Но вот появились конкурсы красоты, и как-то жизнь сменила русло. И я думаю, наверное, я задумалась, что нужно получить образование в этом ключе, раз я планирую и так чувствую, что
эстетика,
моя жизнь пойдет
туда.
Да. Но я не понимала, какой вуз. И в один прекрасный день я уехала в Иваново, веду конкурс дизайнеров. Всероссийский тоже там замечательный проходит. И председатель жюри, декан факультета искусств Московского государственного университета. Александр Павлович Лободанов. И он, и после конкурса у нас была автопати, где мы сидели, ужинали, и он говорит: «Оксана, тебе для счастья не хватает обучения у меня на факультете искусств. У меня есть 3 отделения: музыкальное, художественное и хореографическое, а еще 4-е с теоретики. Вот, я тебя жду, приглашаю». Ну, естественно, мы пошутили-пошутили, я забыла, и тут вот началась пандемия, я поняла, что высвобождается время для реструктуризации фонда и моего личного вот такого решения.
Развития, да.
Да, я написала ему, я зашла на сайт, оформила документы, и там, что интересно было, поскольку мы в Музее моды проводили разные выставки, все билеты, вторым вопросом был рецензия на то или иное произведение, спектакль, композицию, выставку, которую вы посетили. Мы столько выставок сделали. И, конечно, мне не составило труда, но выбрала я музыкальное отделение. Музыкальное отделение, хотя на все теоретические дисциплины я тоже ходила. Закончила я магистратуру и 2 года стажировалась уже после этого в Московской консерватории. Вот.
Поворот сумасшедший совершенно. От школы милиции к Московской консерватории.
И вот так вот я пришла вот к этой уже профессиональной истории.
Спасибо огромное. Это действительно интересно. Мы к этому еще вернемся сегодня. Очень хотелось бы, во всяком случае. Вечер воскресенья на Радио Вера. И у нас в студии заслуженная артистка России, победительница конкурса «Мисс Вселенная», президент фонда Оксаны Федоровой. Оксана Федорова, меня зовут Кира Аврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается, и с радостью напоминаю вам, что у нас в студии Оксана Федорова, заслуженная артистка России, победительница конкурса «Мисс Вселенная», президент фонда Оксаны Федоровой. Меня зовут Кира Лаврентьева. Оксан, 11 лет в милиции. Не два, не три, 11 лет. Вот этот опыт, он вам что дал? Я даже не спрашиваю, почему вы там оставались. Могут быть разные причины. Хотелось там каких-то определенных добиться все-таки результатов, не хотелось прыгать по верхам, возможно, да, дедушка, генетика, все что угодно. Ну вот хотелось бы, конечно, понять, почему так это вам было интересно, и что вы вынесли из этого опыта?
Я не могу сказать, что это было мне интересно, но когда встал вопрос, вообще ситуационно это обстоятельства так сложились, что когда я закончила 9 класс и уже переходила 10-11, из нашей школы, тогда был распад Советского Союза, и из нашей школы сделали милицейско-правовой лицей, и вот и набирали группу, чтобы без экзаменов, то есть сдав выпускные экзамены из школы и сдав только физическую подготовку, взять их в школу милиции, да, поскольку после распада таллинскую школу перевезли сюда, в Псков, то есть убрали оттуда. И набора не было, только она начала свое существование, и, естественно, новоиспеченная школа милиции заключила с нашей договор, что мы будем, что они постепенно будут вводить юридические дисциплины и готовить вот специалистов для поступления в школу милиции, поскольку нужно было набрать контингент. И мне наш классный руководитель говорит: Оксана, есть у тебя какие-то мысли, куда ты пойдешь после 11 класса? Я говорю: я не знаю, я, может, ну, я, конечно, хочу с артисткой на сцену, но вот как-то с творчеством связать свою жизнь, потому что я и капитаном команды КВМ была, и пела в школьном хоре, и писала стихи, и рисовала.
То есть это все было сразу?
Да, и танцевала, то есть везде заводила я. Но я говорю: не знаю, надо все-таки серьезную какую-то профессию рассматривать, может быть, в ЛГУ на юридический. Она говорит: ну, давай, может... У нас школа милиции, мы сейчас набираем класс. Я говорю: ну, давайте. И вот так сложилось, что я 10-11 закончила лицей, сразу нас взяли в школу милиции. Два года проучившись, мы уже получили звание лейтенанта и стали проходить практику в отделе в 19 лет. И, конечно, это...
Ну, это вообще...
Это было
это
непросто.
Жестко.
Да. Когда ты сам еще ребенок, а тебя нужно выезжать на какие-то вызовы, еще там что-то. И, конечно, и оперативникам, конечно, да, нашим молодым ребятам было непросто, и девочкам. Но многие остались и до сих пор... Ну, сейчас уже на пенсии, много лет прошло, потому что пенсия ограничена рано. И но тем не менее... Я думаю, вот поработав на практике, я поняла, что это совсем
вообще не
моя
ваша
внутренняя организация. Хотя я внутри, вроде бы, я такой сильный человек и внешний, но внутри заяц, и особенно тогда думаю: нет, я это сложно выдержать. Думаю. И я стала рассматривать, ну, чтобы не бросать все-таки ты в системе, и я понимала, что нужно поступать в ВУЗ уже и попробовать себя в научной среде, потому что через это, ну, есть больше шансов для девушки, ну, как-то, чтобы это было более-менее приемлемо и как-то для творческого человека это более приемлемо, и мне казалось, что действительно это самое правильное решение. И я с трудом поступила в ВУЗ, потому что получить направление на учебу давали, естественно, не всем. И я поступила, закончила, и постепенно стала заниматься в научном кружке, понимая, что в адъюнктуру, ну, то есть аспирантуру, если на гражданке говорить, поступить будет очень сложно, большой набор, желающих много, я стала ходить в научный кружок, писать статьи, чтобы был какой-то бэкграунд. И когда, я помню, на вступительных экзаменах мы уже сдали, уже собеседование у нас с начальником адъюнктуры, он говорит: девушка, вы не перепутали, вам не модельную школу? Я говорю: нет, я не перепутала, у меня вот 10 статей уже написано, и все. И он, конечно, тоже был
удивлен. Мягко говоря.
Да, я стала учиться и параллельно участвовала в «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия», так случилось, что...
А время такое было, начинали все эти конкурсы.
Да, и вот когда я должна после победы на «Мисс России» была ехать на конкурс «Мисс Вселенная», а у меня были вступительные экзамены как раз в адъюнктуру, и я не поехала. Угу. Я сказала, что я уже все заканчиваю с конкурсами, ну, все, что можно было себе доказать, что человек доказал,
да.
Все. И ездила девушка, которая заняла второе место. И по воле случая через год просто не было нового конкурса «Мисс России», и позвонили организаторы мне. И говорит: Оксана, нет, мисс новый, надо ехать. Я думаю, ну, бывает же такое. И я поехала, начальник университета меня отпустил. Вот, и, в общем, после конкурса я вернулась, я прервала контракт, поскольку нужно было выбирать, где ты останешься и развивать свою деятельность, потому что у меня была школа кино и телевидения в Нью-Йорке, либо заканчивать свою историю, защищать диссертацию в Санкт-Петербурге. А если бы я весь год осталась, я бы осталась там. Ну, то есть через год вернуться уже к тому, что у тебя было в России, не получилось бы. То есть надо было либо прерывать, либо уже оставаться. И, в общем, такой жизненный выбор для меня был определенный, непростой. И после этого я вернулась, защитила. Было много предложений от телевидения, много и в кино сниматься. И где-то я снималась в трех картинах. Но... я приняла решение все.
Не расплескиваться.
Пойти уже конкретно работать на кафедре. И проходит буквально, наверное, может быть, год, ну, чуть поменьше, может, 8-9 месяцев. Я получаю предложение вести детскую программу.
Которую мы все знаем.
Да. И думаю, вот это интересный поворот. А я уже действительно работала на кафедре в должности доцента, и было непросто, но это хотя бы было интересно.
Вот так, дорогие наши слушатели. Не только красивая женщина, но еще и очень умная, еще и очень образованная сидит сегодня на студии.
Конечно, было...
Невероятно, конечно. Перипетии такие, да?
Да. Ну, тогда не было, естественно, такой уверенности и знаний, как сейчас, но был такой определенно намеченный путь развития. Но детская программа, и как-то я ее любила в детстве, и мама как-то меня поддержала, и я договорилась, что я буду приезжать там на 2 дня, записываемся и уезжать к себе в Санкт-Петербург. Да. В принципе, в Москве я не планировала жить. Ну, естественно, так же не бывает,
трудно, конечно,
если тоже сделаю, он влечет следующий шаг, а развитие одно, второе, третье, четвертое. Вот, потом шоу-бизнес каким-то образом
впорхнул
в мою жизнь. И, конечно, для меня это такой был шок. С одной стороны, думаю, что я здесь делаю? Я вообще...
Как сон, да?
Да, это как страшный сон. Ну, нельзя так назвать, наверное.
Странный
были
сон.
Много, странный. Да. Было много положительных, интересных моментов. И да. Есть люди, с которых я очень уважаю, общаюсь. Но это вообще настолько было не мое. А как-то, может быть, наполовину. И я понимала, может быть, это такой трамплин для того, чтобы уйти куда-то дальше.
Может быть, благодаря этому вы сейчас можете больше делать просто в фонде, когда, да? Вот этим завязкам, этим знакомствам.
Просто когда я же начала с эстрады петь, я обожала, играла,
да,
на гитаре,
помню,
всегда, но я не почувствовала. Угу. Моя душа не отозвалась, да. Это было так, ну, это так было... искусственно для меня. Вот я, мне нравится вот старые
это
записи.
Было очень
красиво,
органично.
Но да. Это что-то было не мое. Да, потому что я уже у тебя приходит к человеку со временем определенный опыт, а там, ну, как бы развиваться особо некуда. И я думаю, нет, пойду я сложным путем.
Но своим.
Но наверх. Потому что классическое искусство – это как вокал. Ты должен небо поднять, раскрыть резонаторы, и звук уходит наверх. И я думаю, ну, пусть это будет сложно, но это хотя бы путь вперед. С развития по вертикали, а не по горизонтали, как в шоу-бизнесе. Хотя есть тоже свои интересные моменты. У нас было много замечательных мероприятий и концертов, и это был такой действительно колоссальный опыт. Для меня опыт. Вот. И вот так вот я развиваюсь в этом ключе и действительно помогаю ребятам, которые сомневаются, может быть, недостаточно поддержка родителей, потому что все-таки классическое искусство сложное, когда ты связан с чем-то духовным, классику нельзя назвать вот в чистом виде духовность, она просто близка, это, наверное, больше к душе все-таки, но в соединении с духовным. И, конечно, поскольку создавая свои шедевры, годами работали композиторы или там, поэты, чтобы выпистывать этот жанр, это произведение. То есть в муках, естественно, они тоже это проживали. Это тоже связано с внутренними, глубинными какими-то изменениями. И когда ты соприкасаешься с классикой, ты по-другому начинаешь оценивать этот мир, эту жизнь, ты становишься тоньше, ты становишься более чувствительным, ты понимаешь, почему так устроена наша душа лирично, почему отзывается наша душа на какие-то такие тонкие струны и моменты. Ну, многое действительно изменилось. Появились люди другие в окружении, появились вообще интересные события. Я очень рада, что наша молодежь любит, много учится в музыкальных школах, но нужно помогать.
Мотивация.
Потому что понятно, что не все выберут это как профессию основную, но точно сказать, что социального напряжения будет гораздо меньше, если в жизни человека присутствует так или иначе музыка или какое-то искусство. Это точно. И понятно, что финансовая сторона хромает. Там, где есть духовность, материя очень, ну, как бы не особо реагирует.
Зыбкая, да.
Зыбкая. Угу. То есть нужна всегда помощь, нужна всегда вот какое-то подспорье. И вот, наверное, вот как-то так, если уже обратившись и уже оценивая, да, чуть-чуть, когда поодаль стоишь, когда ты начинаешь дело, ты так не у тебя нет четкого представления, когда вот после битвы уже прошло время, да. И тогда ты можешь оценить реальный ее результат.
Вот. Очень интересно узнать, конечно, Оксана, как вы пришли к вере, как вы пришли в ограду Святой Церкви. В интервью ваших сказано об этом немало, но я вот специально задаю этот вопрос так вот с чистого листа, потому что очень хочется хотя бы вкратце, хотя бы вот в соответствии с нашими временными возможностями что-то об этом узнать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас в гостях Оксана Федорова, заслуженная артистка России, победительница конкурса «Мисс Вселенная», президент фонда Оксаны Федоровой. Меня зовут Кира Вавриентьева, и вот мы плавно переходим, наверное, к главному нашему сегодня, главной нашей теме. Это все-таки, да, приход Оксаны в ограду Святой Церкви. Я думаю, что для многих это будет таким сюрпризом, потому что где только Оксана не была, действительно, и на эстраде, и в классической музыке, и в милиции, и «Мисс Вселенная». И вот, да, друзья, Оксана православная человек, она это не скрывает. И, конечно, очень хочется спросить, Оксан, что это был за путь?
Это не родилось и не сложилось так вот в одночасье. Это действительно формировалось вера и мировоззрение религиозное, наверное, с годами. Ну, я родилась в Пскове, и Псков известен своими зодчими, естественно, весь 15 век, и даже в Казани, и по многим регионам псковские мастера строили храмы. И, наверное, вот этот дух вот,
Псково-Печорского
монастыря. И сейчас у меня отец Прохор, крестный моей дочери, а тогда мы с ним, он еще не был возведен в сан священник, он тогда был диаконом, и мы дружили. Я приезжала иногда в Псково-Печорский монастырь, это была традиция, я думаю, что все псковичи там были, ну, во всяком случае, большинство. И вот как-то мы познакомились, и нас познакомила действительно педагог, кстати, по классическому вокалу. И она туда часто приезжала, окормлялась. И вот, наверное, первые шаги начались с беседы вот с отцом Прохором.
Это насельник Псково-Печорского
монастыря? Да, нет, сейчас он ректор Псково-Печорской семинарии. А тогда он был диаконом. Вот. И мы часто говорили о вере, конечно, я в этом не разбиралась, не понимала. И он сказал, если ты хочешь вот, получить ответ, искренне задай себе вопрос, и Господь даст тебе ответ. И в моем, и действительно, спустя какое-то время, я же работала не телевидением, ни сном, ни духом, у нас оказался режиссер верующий. Первый, когда я уже переехала в Москву, первый храм, который я посетила, это храм Ильи Пророка в Обыденском переулке. Была такая раньше допетровская традиция строить обыденные храмы за один день. И вот это был обыденный храм, но уже спустя какое-то время перестроенный в 18 веке. Не деревянный, а кирпичный. И вот как-то так, потом в моей жизни, наверное, кто действительно повлиял и сделал большую трансформацию мою личностную, это мой духовник, отец Амвросий. 10 лет он был моим духовником, и я просто со многими общаюсь и дружу, и проводила беседы, и мне батюшки говорили, ну, Оксана, нужен человек сильного служения и сильной веры, чтобы такой сырой материал, как ты, трансформировать.
И чтобы вы за ним пошли.
Да, то есть натура сильная, конечно, от одних наставлений мало, нужно так, чтобы обухом по голове.
Прям, да.
Да, я говорю, а где же найти такого? Ведь найдется. Да. И вот нашелся, мы уехали, я помню, в Иваново на тоже конкурс. Я была в жюри, меня пригласили. И просто совершенно случайно я посетила вот Красную Церковь, там Веденский монастырь. И из всей нашей группы вот отец Амвросий вышел, посмотрел на меня, говорит, зайди ко мне, пожалуйста, тебе надо. Да. И вот он говорит, я приезжаю на радио Радонеж, веду программу, и он говорит, я уже сразу понял, что ноль. Я говорю, да, именно. Ну и вот мы начали исповедь. Сначала это была подготовка, потом это была генеральная исповедь, потом были духовные беседы. Но многое мне он раскрывал, и вот я, естественно, помню все его. Много чудес происходило во время нашего вот с ним общения. Да. И я приезжала туда, и он приезжал сюда, и действительно, вот человек большого служения и прозорливый, и вот такой по-настоящему наполненный, духоносный. Вот, наверное, была подготовительная часть, естественно, и с отцом Прохором мы дружим, и до сих пор какие-то, если у меня возникают вопросы, я с ним советуюсь, и много у меня священников сейчас, с которыми я общаюсь, но вот тот начальный путь, конечно, это он. Он в 2020 году ушел. во время пандемии. И, конечно, я почувствовала, как...
Сиротство такое, да?
Да, как я почувствовала силу его молитвы, потому что я молилась, но моя молитва очень слаба была. То есть резко ты просыпаешься, вот он уходит, и на следующий день ты просто... Я это почувствовала физически, что нет фундамента, вот как-то нет основы.
Не на чем стоять.
Да, и я заново стала вот это собирать, вот эту веру по кусочкам, потому что она вдруг не то что исчезла, то я, его молитва была очень велика за меня, за семью и за своих духовных чад. Это я почувствовала, и, конечно, это было разительно, я поняла, что...
Вас на руках несли, а теперь самой
да,
надо
а
идти.
Теперь, да, теперь нужно самой. Я долго не могла, не то, что не могла войти в храм, а я заходила, но...
Не
вот,
было
вот
того.
Этого, вот этого трепета, вот этой мощи, ну, я не знаю, как это объяснить. Это, наверное...
Благодать.
Да, духовные отцы могут более, наверное, с силой и с правильным пониманием сказать. Но вот я счастлива, что такой человек был и остается в моей памяти, в жизни. И, конечно, вот когда в жизни встречается такая сила, то это... очень человеку повезло, считай, что его как-то Господь презрел. Я думаю, что если ты хочешь, и человек встает на этот путь, я думаю, что Господь находит и правильные слова, правильных людей, правильные вот,
пути.
Пути. И многие же путают, говорят, что Бог в душе, в храм не пойду, а именно в храме. Понятно, что Господь в душе,
конечно,
но батюшка всегда говорил, если бы у тебя Господь был в душе, ты бы не делала таких поступков. А так ходи в храм.
Точно, точно. Особенно, мне кажется, Оксан, тяжело, когда действительно женщина красивая, действительно вот какие-то такие искушения, тем более, где вы только не были и на эстраде, и моделью, и в школе милиции, ну реально огни и воды. Молодая женщина, у вас уже там три жизни в одной жизни. И тут без духовной поддержки, конечно, тяжко очень.
Да, да. И, безусловно, и выйти в... Но... Я могу сказать, пока человек дышит, пока он хочет, горит, живет, он может все поменять. Он может открыть свое сердце в любой абсолютно момент. И, конечно, мне кажется, Господь, это такая безусловность. Ему, как мне вот батюшка говорил, твой пост, молитвы, еще там что-то, поездки в храм, они, если ты не имеешь любви к себе и к людям, они беспочвенны. Можешь вообще не ездить. Если у тебя нет любви к ближнему, это все бесполезно. То есть это инструмент для того, чтобы развить любовь к ближнему. Но если в тебе... этого нет, ну, твоя жертва, для чего она Богу нужна? Нужна любовь, нужно смирение. И вот пост, храм, паломничество, молитва – это все инструмент для того, чтобы в себе вот это чувство, заложенное Богом, в каждого человека понять и прочувствовать. А я думаю, что благодать все испытывают, когда ты приходишь в храм. Может быть, не сразу, кто-то сразу. То есть каждый находится на своем пути развития. И, безусловно, Господь с разными гранями поворачивается и проявляется. И Он настолько, наверное, милостив, потому что если Он видит, что человек несмиренный, что он очень закрытый, Он находит какие-то более сильных людей, более сильные места. Вот то, что может оказать воздействие.
Язык.
Да, правильный язык. И, конечно, это удивительно. Вот когда ты открываешь свое сердце, совершенно просто чудесные, удивительные вещи начинают происходить и приходить в твою жизнь.
Можно ли сказать, что ваш приход вот этот к вере, он изменил и вектор, вектор вашей деятельности?
Вполне возможно. Господь же пришел не оставить все как есть. Он же пришел изменить все. И, безусловно, это меняет
смысл.
Ты по-другому начинаешь думать, ты по-другому начинаешь многие моменты анализировать. Сначала сложно, потом находятся силы в душевная составляющая, и сила души укрепляется, развивается. Более сложные испытания, конечно же, встречаются на пути, потому что сейчас и сравнить тогда это, ну, нужно вот к тому, чтобы преодолеть какие-то моменты, которые приходилось преодолевать здесь, даже просто, даже в своем развитии,
да,
чтобы
ну, простейшие какие-то,
преодолеть эту преграду, эту
уже
стереотипизацию.
Нужно, да.
Это настолько внутри нужно быть готовым, но силу дает твоя вера и силу дает твоя искренность перед собой прежде всего. Ты же живешь, когда мы, написано же, Царствие Небесное внутри нас, ищите его, и все остальное приложится.
Да.
Вот когда ты его находишь, ну пусть там, начинаешь чувствовать,
да.
Все начинает меняться, естественно, оно не может не затронуть изменений. А это происходит, конечно, может быть, не так сразу, это трудный путь, внутренней трансформации, изменения. Человек меняется, но для того, чтобы действительно это изменение укоренилось, нужно подольше. Господь никогда не дает сразу. Вот он дает, когда ты уже готов принять и потерять. То есть человек может иметь то, что он готов потерять. Тогда это будет спокойно и свободно.
Чтобы ни к чему не прилепляться.
Да. Ну,
сердцем.
Да. Пользуйся.
Радуйся.
Радуйся. Да. Если тебе дано много, имей возможность поделиться с другим, но сердцем не прилагай. Сердце туда не запускай.
Вы прямо такую нам глубокую сейчас аскетику выдали. Правда, за 15 минут. Мы программу целую об этом делаем. А вы так нам вот четко как-то чувствуется, что через себя все это пропущено, конечно.
Да, много было моментов.
Спасибо вам,
Оксана. Из чудес с батюшкой, конечно, очень не хватает, и я приезжаю на день его памяти в монастырь.
А и какой монастырь? В Иваново?
В Иваново, да, в Введенский монастырь. Я вижу, как сообщаюсь уже с настоятельницей монастыря, с матушками, и вижу, как все его просто... Он до сих пор помогает, и все чувствуют его поддержку. И даже они говорят, сейчас даже он больше там имеет возможности молиться, чем это было
при жизни.
При жизни. Ну, вот как-то так. Многие моменты еще, конечно, в ум не укладываются. Это какие-то другие
категории.
Глубинные категории, да. Вот, но я очень рада, что так вот коснулся Господь моего сердца, и верующих на самом деле очень-очень много людей у нас. И храмы заполнены, и люди ходят, и действительно, особенно в сложное время, куда мы обращаемся? К вере, к нашим традициям, к нашей культуре, к тому, что действительно шло из души.
Точно.
Народа. Потому что все внешнее наносное, оно как в сказке «Три поросенка» ветром снесло ненадежную крышу, и все. А то, что создавалось веками, то, что хранит память наших предков, это, конечно, тот фундамент, который стоял и будет стоять и дальше.
Да, слава Богу, слава Богу. Спасибо огромное за этот разговор, Оксана.
Кира,
спасибо. Просто счастье какое-то. Дорогие друзья, напомню, что у нас в этом часе была заслуженная артистка России, победительница конкурса «Мисс Вселенная», президент фонда Оксана Федоровой. Оксана Федорова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. А вам, Оксан, желаем очень много помощи Божией и творческих свершений.
Спасибо,
конечно,
большое,
спасибо.
Кира. Была рада.
До свидания.
Прийти к вам в гости.
Очень-очень рада.
Спасибо.
Тоже. Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».